Глава 16. Суперинтендант Спенс задумчиво смотрел на Беатрис Липпинкот, сидевшую напротив него с плотно сжатыми губами. «Благодарю вас, мисс Липпинкот», – сказал он. «Это все, что вы можете вспомнить? Я распоряжусь отпечатать ваши показания, чтобы вы их прочитали. Если у вас не будет возражений, подписали». «О боже, надеюсь, мне не придется давать показания в полицейском суде». Суперинтендант Спенс успокаивающе улыбнулся. «Мы тоже надеемся, что до этого дело не дойдет», – солгал он. «Возможно, это самоубийство», – предположила Беатрис. Суперинтендант воздержался от замечания, что самоубийцы обычно не бьют себя по затылку стальными каминными щипцами. «Никогда не следует делать поспешных выводов», – ответил он тем же ободряющим тоном. «Еще раз спасибо, мисс Липпинкот. С вашей стороны было очень любезно, что вы так быстро пришли дать показания». После ухода хозяйки гостиницы суперинтендант мысленно вернулся к ее показаниям. Он все знал о Беатрис Липпинкот и прекрасно понимал, в какой степени можно полагаться на точность рассказанного ею. То, что она подслушала и правильно запомнила разговор, не вызывало сомнений. Конечно, не обошлось без приукрашивания, так как убийство произошло именно в пятом номере. Но даже если убрать все лишнее, картина получается достаточно неприглядная и наводящая на столь же малоприятные мысли. Суперинтендант Спенс посмотрел на стол, где лежали наручные часы с разбитым стеклом, золотая зажигалка с инициалами, губная помада в позолоченном корпусе и тяжелые каминные щипцы, на которых виднелись ржавые пятна. Вошел сержант Грейвс и доложил, что за дверью ожидает мистер Роули Клоуд. Спенс кивнул, и сержант впустил Роули в кабинет. О Роули Клоуде суперинтендант знал не меньше, чем о Беатрис Липпинкот. Если Роули пришел в полицейский участок, значит, он может кое-что сообщить. И это кое-что будет вполне надежным, точным и неприукрашенным. Его, безусловно, стоит выслушать. В то же время Роули тугодум, следовательно, его рассказ займет немало времени. Но людей типа Роули Клоуда не следует торопить, иначе они начинают путаться, повторять одно и то же, и в результате повествования окажется вдвойне длиннее. «Доброе утро, мистер Клоуд. Рад вас видеть. Вы в состоянии пролить какой-нибудь свет на нашу проблему? Я имею в виду человека, которого убили в Олейне». К удивлению Спенса, Роули начал с вопроса. «Вы уже выяснили, кто этот парень?» «Нет», – медленно отозвался Спенс, – «я бы так не сказал. Он зарегистрировался как Енах Арден, но в его вещах нет ничего подтверждающего, что он действительно был им». Роули нахмурился. «Вам это не кажется немного странным?» Суперинтенданту это казалось даже очень странным, но он не намеревался обсуждать это с Роули Клоудом. «Вопросы задаю я, мистер Клоуд», – вежливо напомнил Спенс. «Итак, вчера вечером вы приходили повидать покойного. Почему?» «Вы знаете Беатрис Липпинкот, суперинтендант, из Оленя?» «Разумеется, и я уже слышал ее рассказ», – добавил Спенс, надеясь таким образом сэкономить время. «Она сама пришла сюда». На лице Роули отразилось облегчение. «Это хорошо. А я боялся, что она, возможно, не захочет впутываться в полицейскую историю. Знаете, у всех свои причуды». Суперинтендант молча кивнул. «Так вот», – продолжил Роули, – «Беатрис сообщила мне то, что ей удалось подслушать, и мне это показалось весьма подозрительным. Мы ведь, ну, заинтересованные лица». Спенс кивнул снова. Он был в курсе обстоятельств смерти Гордона Клоуда и, как все местные жители, считал, что его семья пострадала несправедливо. Он разделял всеобщее мнение, что миссис Гордон Клоуд не леди и что ее брат – один из тех отчаянных молодых десантников, которым, хотя они и принесли немало пользы во время войны, в мирное время следует относиться с подозрением. «Едва ли мне нужно объяснять вам, суперинтендант, что если первый муж, миссис Гордон, еще жив, то для нашей семьи это все меняет. Рассказ Беатрис был первым намеком, что такое возможно». Мне это никогда и в голову не приходило. Я не сомневался, что миссис Гордон – вдова. Должен признаться, я был потрясен. Мне понадобилось время, чтобы все это осознать». Спенс кивнул в третий раз. Он хорошо себе представлял, как Роули медленно обдумывает услышанное, снова и снова проворачивая его у себя в голове. «Сначала я решил посоветоваться с дядей-адвокатом, мистером Джереми Клоудом. Да, я пошел к нему, наверное, было начало 9-го. Они все еще обедали, а я поджидал Джереми в его кабинете, еще раз все обдумывая. Ну, в конце концов, я пришел к выводу, что лучше попробовать самому что-нибудь предпринять, прежде чем втягивать в это дядю. Адвокаты все одинаковы, они осторожны, медлительны и должны твердо во всем убедиться, прежде чем начинать действовать. Сведения поступили ко мне абсолютно неофициально, и я опасался, что старый Джереми начнет сомневаться. Поэтому решил пойти в олень и повидать этого парня». «Вы так и сделали?» «Да, я отправился прямиком в олень». «Сколько тогда было времени?» Роули задумался. «Должно быть, я пришел к Джереми минут в 12:09, а в гостиницу после 8:30, возможно, без 20:09. «И что было потом, мистер Клоуд?» «Я знал, где остановился этот тип. Би сообщила мне его номер. Поэтому поднялся и постучал. Он сказал: «Войдите», и я вошел». Роули сделал паузу. «Не думаю, что я был на высоте. Парень оказался слишком ловок. Мне не удалось вытянуть из него ничего определенного. Я рассчитывал, что он испугается, если я намекну, что его могут притянуть за шантаж». Но это как будто его только позабавило. Этот нахал спросил меня, не хочу ли я купить у него кое-что. «Со мной ваши грязные штучки не пройдут», – ответил я. «Мне нечего скрывать». Тогда он заявил, что дело совсем не в том. Просто ему есть что продать, и его интересует, не стану ли я покупателем. «О чем вы?» – спросил я. «Сколько вы или ваша семья заплатили бы мне за неопровержимое доказательство того, что Роберт Андерхей, который якобы умер в Африке, на самом деле жив-здоров?» – осведомился он. Я спросил, почему мы вообще должны за это платить, а он засмеялся и ответил: «Потому что я жду этим вечером клиента, который готов заплатить солидную сумму за доказательство, что Роберт Андерхей мертв». «Тогда...» «Ну, боюсь, я вышел из себя и сказал ему, что моя семья не привыкла участвовать в таких грязных делишках. Если Андерхей действительно жив, то это нетрудно установить». После этого я встал и направился к двери, а он усмехнулся и заметил довольно странным тоном: «Не думаю, что вам удастся доказать это без моей помощи». А потом... Но, откровенно говоря, я вернулся домой недовольным собой. Я чувствовал, что все еще сильнее запутал и жалел, что не обратился к старому Джереми. Адвокаты привыкли иметь дело с такими скользкими типами. «В котором часу вы ушли из оленя?» «Понятия не имею. Хотя, погодите, должно быть без нескольких минут 9, так как пока шел по деревне, слышал в одном из окон начало передачи новостей». «Арден говорил, что за клиента он ожидал?» «Нет, я решил, что это Дэвид Хантер. Кто еще это мог быть?» «Он не казался встревоженным предстоящим визитом?» «Напротив, парень выглядел чертовски довольным». Спенс указал на тяжелые стальные щипцы. «Вы заметили их на каминной решетке, мистер Клоуд? Щипцы?» «Нет, едва ли. Огонь в камине не горел». Роули нахмурился, пытаясь представить себе сцену. «Я уверен, что щипцы там были, но не знаю, эти или нет». И, помолчав, спросил: «Именно этой штукой?» Спенс кивнул. «Да, ему проломили череп». Роули нахмурился. «Странно. Хантер отнюдь не тяжеловес, а Арден был настоящий громила». «Согласно медицинскому заключению», – объяснил суперинтендант, «удар был нанесен сзади и сверху массивной головкой щипцов». «Конечно, он был крепким и уверенным в себе парнем», – задумчиво проговорил Роули. «Но на его месте я бы не стал поворачиваться спиной к такому человеку, у которого собирался вытянуть кругленькую сумму и который прошел на войне через огонь, воду и медные трубы. Очевидно, Арден не отличался осторожностью». «В противном случае он был бы жив», – сухо заметил Спенс. «Мне бы чертовски этого хотелось», – с жаром воскликнул Роули. «Я чувствую, что все испортил окончательно. Если бы я не закусил удила и не ушел, то, возможно, вытянул бы из него что-нибудь полезное. Мне следовало притвориться, что мы согласны заплатить, но, с другой стороны, кто мы такие, чтобы тягаться с Розалин и Дэвидом? У них куча денег, а мы все вместе не наскребли бы и 500 фунтов». Суперинтендант поднял золотую зажигалку. «Вы когда-нибудь видели ее раньше?» Роули сдвинул брови. «Видел, и не так давно, но не могу вспомнить где». Однако Спенс не вложил зажигалку в протянутую руку Роули. Вместо этого он взял губную помаду и отвинтил крышку. «А это?» Роули усмехнулся. «Уж это совсем не по моей части, суперинтендант». Спенс задумчиво мазнул помадой по кисти руки и склонил голову на бок, глядя на пятно. «По-моему, цвет подходит для брюнетки», – заметил он. «И чего только вы, полисмены, не знаете?» – Роули поднялся. «Хотя вы наверняка не знаете, кем был убитый». «А у вас есть какие-нибудь идеи на этот счет, мистер Клоуд?» «Я вот что подумал», – медленно произнес Роули. «Этот парень был нашим единственным ключом к Андерхею. После его смерти искать Андерхея все равно, что иголку в стоге сена». «Не забывайте, мистер Клоуд, что сообщение об убийстве появится в прессе», – сказал Спенс. «Если Андерхей жив и прочитает об этом, он может объявиться». «Может», – с сомнением повторил Роули. «Но вы так не думаете?» «Я думаю», – отозвался Роули, – «что в первом раунде выиграл Дэвид Хантер». «Любопытно». Когда Роули вышел, Спенс снова поднял золотую зажигалку и посмотрел на инициалы «ДХ». «Дорогая штучка», – сказал он сержанту Грейвсу. «Явно не массового производства. Отследить ее не составит труда. Грейторекс или один из шикарных магазинов на Бонд-стрит. Займитесь этим». «Да, сэр». Суперинтендант осмотрел наручные часы. Стекло было разбито, а стрелки показывали 10 минут 10. Он бросил взгляд на сержанта. «Уже есть данные экспертизы, Грейвс?» «Да, сэр. Ходовая пружина сломана». «А механизм стрелок?» «В полном порядке, сэр». «Как вы думаете, Грейвс, о чем нам говорят эти часы?» «Как будто они указывают время убийства», – осторожно ответил Грейвс. «Если бы вы прослужили в полиции столько, сколько я, то относились бы с подозрением к такой удобной улике, как разбитые часы», – сказал Спенс. «Она может быть как подлинной, так и сфабрикованной. Это старый трюк. Вы ставите стрелки на нужное время, разбиваете часы и обеспечиваете себе алиби. Но стреляного воробья на этом не проведешь. Я считаю вопрос о времени преступления по-прежнему открытым. Согласно медицинскому заключению, оно произошло между 8 и 11 вечера». Сержант Грейв откашлялся. «Эдуардс, второй садовник в Фэрроу-Бэнке, говорит, что видел, как Дэвид Хантер вышел из дома через боковую дверь около 7:30. Горничные вообще не знали, что он там был. Они думали, что он в Лондоне с миссис Гордон». «Интересно, что сам Хантер расскажет о своих действиях», – протянул Спенс. «Дело вроде бы ясное, сэр». Грейвс вновь принялся разглядывать инициалы на зажигалке. «Хм», – произнес суперинтендант и указал на губную помаду. «Это все еще требует объяснений». «Помада закатилась под комод, сэр. Возможно, она была уже там некоторое время». «Я это проверил», – отозвался Спенс. «Последний раз женщина занимала эту комнату 3 недели назад. Я знаю, что в наши дни на прислугу нельзя особенно полагаться, но, думаю, раз в 3 недели пол под мебелью все-таки протирают тряпкой. В целом олень содержится в чистоте и порядке». «Нет никаких сведений, что к Ардену приходила женщина». «Знаю», – кивнул суперинтендант. «Вот почему я считаю, что помада нуждается в объяснении». Сержант Грейвс удержался от фразы «шершеляфам». У него было хорошее французское произношение, и он не хотел раздражать суперинтенданта Спенса, привлекая к этому внимание. Сержант был весьма тактичным молодым человеком.